Мы читаем «Зоар для всех», 5-й том, страница 66, глава «Трума», статья «Нефишох Нешама». Книгу можно скачать на сайте kap.tv, там же можно задавать вопросы в течение урока. «Зоар для всех», страница 66, глава «Трума», глава «Нефишох Нешама», пункт 284. Тремя именами называется человеческая душа. Нефиш, Рох, Нешама, Наран. И все они включены друг в друга, и в трех местах присутствует сила их. Нефиш находится в могиле, пока тело не разложится в земле, и вследствие этого она проходит кругообращение в этом мире, находясь среди живых и зная об их невзгодах. В час, когда они нуждаются, она просит о милосердии к ним. 285. Руах входит в Эденский сад земли и принимает там форму тела этого мира, одного из тех облачений, в которое он там облекается, и наслаждается там наслаждениями и прелестями всего великолепия этого сада. А в субботу и новомесячие, при наступлении времен, он поднимается наверх, в высший Эденский сад, наслаждается там, а затем возвращается на место. Как сказано, дух возвратится к Творцу, который дал его, значит, в те времена, что указаны выше. 286. Нешама сразу же поднимается на свое место, в то место, откуда она вышла, в Малхут, от которой рождается Нешама. И благодаря ей свеча, Малхут, начала светить наверху. Ибо души праведников поднимаются в Ман, Кзеранпину и Малхут, и они совершают благодаря им зивуг. Эта душа никогда не опускается вниз. В нее включается та, которая включается, то есть Малхут со всех сторон сверху и снизу. Ибо Малхут состоит из душ праведников. И пока Нешама не поднимается, чтобы соединиться с престолом, миром Брия, Рох не может украситься в Эденском саду земли, а Нефиш не может поселиться в своем месте. После того, как поднимается Нешама, все испытывают покой, возвращаясь на свои места. 287. И когда живущие в мире нуждаются в милосердии, когда они находятся в беде и отправляются молиться на кладбище, пробуждается эта нефеш и отправляется в скитание, и пробуждается для руаха, а руах пробуждается для праотцев, и, поднимаясь, пробуждает нешама. И тогда Творец проявляет милосердие к миру. И хотя происходящим с душой Нешама объяснялось иным образом, что Нефиш в мире Асия, Рох в Яцера, Нешама в Брия, возрастает важность всех их, и это объясняет сказанное. 288. Когда Нешама задерживается с подъемом на свое место, Рох продолжает стоять у входа нижнего Эденского сада и не открывает ему этот вход. Тогда он отправляется странствовать, и некому наблюдать за ним. Нефиш продолжает странствовать по миру и видит тело, плодящее червей, преданное могильному суду и пребывающее в могильных мучениях, и оплакивает его. И все это в наказание, до тех пор, пока не связывается душа с местом своим наверху, и тогда все связываются со своими местами. 289. Поскольку все три вида образуют единую связь, подобно высшей связи в Наран, представляющих собой Малхут, Зрампин и Бину Ацелута, и все они одно целое и единая связь. У Нефиш, Малхут, нет собственного света вообще, и она взаимодействует с единым телом, и это три мира Биа, в которые Малхут облачается как душа в тело, чтобы наслаждать его и питать его всем необходимым. Как сказано, раздает пищу в доме своем и урок служанкам своим. В доме своем — это тело, которое она питает. Служанкам своим — это органы тела, то есть сферот миров Бия. 290. Руах — это тот, который пребывает над Нефиш и стоит во главе ее, светя ей всем необходимым. А Нефиш является престолом этого Руаха, Нешама, которая произвела и создала этот Руах, и правит им, светя ему светом жизни, это Бина. Рох зависит от Нешама и светит ему светом, который она посылает ему. Нефеш зависит от Рох и светит его светом и питается от него. И все они — единая связь. 291. Высшая Нешама, Бина, не поднимается в родник Атика, да и Атикин, древнего из древних, самого скрытого из всех скрытых, Ариханпина. В Катнуте Бина вышла из Рош Ариханпина, а в Гадлуте возвращается в Рош Ариханпина, к тому месту, из которого она вышла, и наполняется светом от него, поскольку он не прекращает светить, и пока Нешама не возвращается на свое место, Руах не может войти в Эденский сад, то есть в Нефеш, Малхут. А Руах пребывает всегда только лишь в Эденском саду, ибо Зерампин и Малхут производят звук друг с другом, а Нешама наверху. Также и Нефеш, Малхут, не поселяется в своем месте, в теле внизу, то есть в Биа, пока Нешама не вернется на свое место наверху. 292. И подобным образом все объясняется на уровне человека внизу. И хотя Нефеш, Рох, Нешама, Наран в человеке представляют собой единую связь, Нешама поднимается наверх в родник колодца, в Есод Малхут, Рох входит в Нижний Эденский сад, подобно тому, как наверху Зеранпин входит в Эденский сад Ацилута, Малхут. Нефеш пребывает в могиле. Если верхняя нефеш, то есть Малхут, пребывает в могиле внутри тела, то где находится эта могила наверху? Однако это означает внутри твердой клипы, ибо о Малхут сказано, ноги ее не сходят смерти, то есть она облачается в окончании своем в твердую клипу, являющуюся свойством смерть и могила. Поэтому подобно ей нефеш внизу, и все находится в подобии этому. И поэтому на три ступени делится душа. Нефеш, Рох, Нешама, Наран. И они находятся в единой связи и являются единым целым. 293. Все то время, пока кости находятся в могиле до их растления, Нефеш пребывает там. И здесь раскрывается тайна для знающих путь истины, боящихся греха. В час, когда Нешама украшается наверху, облачаясь в одеяние святости, то есть в Малхут, Руах находится в высшем свете, в субботу, в начале месяцев и времен. Нефеш, в час, когда Руах опускается из высшего света, чтобы поселиться в Эденском саду, светит и искрится, стоит эта Нефеш в могиле, и облачается в тот образ, который представляло собой тело вначале. И все кости поднимаются к этому образу, восславляя и благодаря Творца. Как сказано, все кости мои скажут, «Творец, кто подобен тебе?» Сказано, не говорят, а скажут в могиле. 294. Если было дозволено глазам увидеть это, они бы видели в ночь канона субботы и в ночь новомесяча и наступления времен, словно образ над могилами, благодарящая и восхваляющая Творца. Однако человеческая глупость застилает людям глаза. Они не знают и не проверяют, для чего они находятся в этом мире, и не беспокоятся о том, чтобы раскрыть величие высшего царя в этом мире, и уж тем более о том, чтобы раскрыть величие высшего мира, и на чем оно основывается, и как разъясняются все эти вещи. 295. В день Рош-Шана, когда мир, в мире вершится суд, и престол суда предоставлен высшему царю, чтобы судить мир, каждая душа, нефеш, просит о милосердии и мечется к живым людям. В ночь окончания дня суда они непрестанно мечутся, желая услышать и узнать, какой приговор суд вынес миру. Иногда они извещают живых, являясь им в откровении, как сказано, в откровении ночном, когда сон падает на людей, дремлющих на ложе, тогда дает услышать он людям, впечатляя их назиданием своим. Назиданием своим — это нефеш, которая пристает и убеждает людей, что вы приняли они слова назидания, то есть сообщает им приговор, вынесенный судом в ночном откровении, и тогда они уже могут совершить возвращение. 296. В последнюю ночь праздника, когда выходит постановление суда из царского дома и исчезает тень у людей, которые должны покинуть этот мир, тогда эта душа отправляется странствовать наверху. И ангел-хранитель печати, подтверждающий письменное разъяснение этих приговоров, имя его Едумиам, который хранит письмо запечатленного света, в высших видениях нисходит ночью, и многие тысячи тысяч и десятки тысяч, десятков тысяч вместе с ним забирают тень у каждого, кто приговорен к смерти, и поднимают наверх. 297. Душа Нефеш, которая продолжает странствовать и видит эту тень, знает, кто должен умереть, и возвращается на свое место в могиле, к могиле, и провозглашает остальным умершим о том, что такой-то прибывает к нам. Если он человек праведный, все радуются, а если нет, то все говорят: «Ой, горе!» Когда поднимают эту тень, поднимают ее к верному рабу, имя которого Матат. И он берет тень с собой и поднимает ее на свое место, как сказано, как раб дожидается тени. Ибо души рождаются от зон, и нисходит каждой душе во время ее рождения тень от Зерампина, как сказано: «В тени его сидела я и наслаждалась, и плод его сладок был моему небу». Зерампин — это древо жизни, и потому каждый живущий зависит от тени, исходящей от него. Потому в час, когда человек приговаривается к смерти, забирают у него эту тень, и ангел Матат возвращает ее на место в Зерампин. 298. С этого часа и далее утверждается место для нешама человека в Йесоде Малхут Мира Ацилут и место для руах в Нижнем Эдемском саду, и место для нефи, чтобы отдохнуть и насладиться в час, когда она пребывает в странствиях. Ибо есть нефиш, у которой нет покоя, а есть нефиш, которая умирает вместе с телом. 299. У той, которой нет покоя, сказано: «Душу врагов своих вернет он в гость праздничную, и она мечется и вращается по всему миру. Нет покоя у нее ни днем, ни ночью». И это наказание самое тяжелое. А нефеш, которая умирает вместе с телом, искореняется из другого места. Как сказано: «Отторгнута будет эта душа от меня, я Творец, от меня», то есть не пребывает над ней руах, поэтому она не может соединиться с тем, что наверху, и не знает ничего о том, что происходит в том мире. И душа нефеш — это как у животного. 300. Это нефеш, у которой есть покой, пребывая в странствиях и встречает хранителя Едумиама и его стражников, и они берут ее и возносят через все входы Эдемского сада и показывают ей величие праведников и величие Еруаха. И она сливается с Рохом во время покоя, входя в облачение этого Роха, и тогда она знает о происходящем в высшем мире. 301. И когда Рох восходит, чтобы облачиться в высшую душу наверх, нефиш соединяется с Рохом и светит от него, подобно луне, светящей от солнца. А Рох соединяется с нешама, а нешама соединяется с окончанием мира Ацилут. И весь называется мыслью, ибо мир Абия представляет собой хуб тум. Мысль — это нефиш, относящаяся к Высшему, то есть Малхут Мира Ацилут, называемая нефиш. 302. Это нефиш, Малхут Мира Ацилут, соединяется с Высшим Руахом Зерампином, а Руах соединяется с Высшей Нешамой, Биной. А Нешама соединяется с Ариханпином, и Ариханпин с бесконечностью. И тогда наступает отдохновение от всего, и устанавливается связь всего наверху и внизу, и все восходит к единству и представляет собой единое целое. 303. И тогда это покой души внизу, и об этом сказано: «Да будет нефиш господина моего завязанной в сплетение жизни». То есть сплетены и связаны в единое целое Малхут Ацилута, в которой Нефиш связана с Рохом, находящимся в Нижнем Эдемском саду, а Рох то с Нешамой находится в Малхут мира Ацилута. Подобно другому, Наран человека, подобно Наран Ацилута. 304. Когда опускается Луна, Малхут, высшая Нефиш Ацилута, светит со всех сторон, светит всем своим строением, мерковод, и станом ангелов, находящимся в Бия, и делает их одним цельным организмом. И опускается нижняя нефиш человека, светя всем сторонам свечением Нешама и свечением Руах, находящихся в ней, и, опускаясь, ответит всем строениям мерковод и их станом, являющимися органами и костями организма человека, и делает их цельным организмом, светящим светом его. 305. Как сказано, блистающим сиянием наполни душу твою. Душу твою — нефиш, а затем придаст крепость костям. И эта нефиш наполняет своим свечением от самот кости и делает их организмом светящим светом. И он поднимается, воздавая благодарность и славу Творцу, как сказано, «Все кости мои скажут, Творец, кто подобен тебе?» И это, конечно же, называется покоем души во всех отношениях. 306. Счастливы праведники, испытывающие страх перед Господом своим в этом мире, чтобы удостоиться трех этих видов покоя. Сказал Раби Шимон, «Счастливы вы, сыновья мои, и счастлив я, что глаза мои увидели это, то есть множество высших мест, установленных для нас и светящих там в будущем мире». Если есть вопрос, пожалуйста. Люди уже привыкли, что нужно сидеть вместе, взаимовключаться, чувствовать весь зор как единое целое, тогда есть в этом польза. Александр из России спрашивает, как правильнее притягивать свет из зора или из текста ко мне, либо через текст в группу и там оттуда ко мне. Я не думаю, что через текст. Когда мы хотим во время чтения Зора выйти на связь между нами, мы строим нечто, что находится в подобии высшему свету. А Зор связывает. Как он связывает, я не знаю. Это сгула, чудесное свойство. Но для этого нужно объединиться внизу, как высший свет наверху. И связь между светом и нами делает Зор.
עמוד 70, מאמר שיר המעלות הבוטחים בהשם.
פונקט 307. Песня восхождения, полагающихся на Творца. Песня восхождения, полагающихся на Творца, подобная горе Цион, не поколеблется она, вечно будет пребывать. Это те высшие ступени, святые ступени высших гвурот, в бине, и они подобны левитам внизу, различающимся по достоинству, ступень от ступенью. До 50 лет, о которых сказано, с 50-летнего же возраста отойдет он от несения службы, что является указанием на 50 ворот бины. И это песня восхождений, полагающаяся на Творца, подобно горы Цион. Это те праведники, которые полагаются на Него благодаря добрым деяниям. 308. Праведники уверены, подобно льву, но ведь праведники совершенно не полагаются на свои деяния, и всегда они преисполнены страха, как Авраам, о котором сказано. И было, когда приблизился он к Египту, как Ицхак, о котором сказано, «Ибо боялся сказать он, это жена моя». Как Яков, о котором сказано, «И устрашился Яков очень, и почувствовал себя стесненным». Если они не попались на свои деяния, уж тем более остальные праведники мира, в таком случае почему сказано «праведники уверены, подобно льву»? 309. Однако на самом деле, подобно льву, сказано потому, что из всех различных типов львов выбран именно кфир, молодой лев, а не просто лев или шахаль, благородный лев, и не шахас, гордый лев, но кфир, молодой, который слабее и меньше всех. И несмотря на то, что он сильный не уверен в своих силах. Так же и праведники не уверены в своих силах, совершенных в настоящее время, но подобны молодому льву, то есть хотят и знают, что настоящая сила их добрых деяний крепка, но уверены в себе не более, чем молодой лев. 310. Поэтому сказано: «Полагающийся на Творца, как гора Цион». Не как молодой лев и не как лев, и как все характеризующие его эпитеты, а просто как гора Цион. Словно гора Цион, он силен и не поколеблется никогда. Но лишь в будущем они будут как гора Цион, а не как сейчас, когда уверены в своих силах не более, чем молодой лев, который боится и не уверен. А вы, сыновья высшей святости, уверенность ваша подобна горе Цион. Счастливы вы в этом мире и в мире будущем. 311. Когда вошли они в дом, остались на ночлег, пока не наступила ночь. И сказал Рабби Шимон: «Сейчас настало время украсить высшее святое строение Меркава нашими стараниями». Обратился он к Рабби Йоси: «Ты, от которого мы не услышали ни одного слова в этот день, ты будешь началом света в этой ночи, ибо сейчас настал момент, чтобы светить наверху и внизу». 312. «И когда они вошли в дом, наступила ночь, и тогда сказал Рабби Шимон своим товарищам: „Вот сейчас мы украшаем высшее свечение нашими стараниями“. И Рабби Йоси сказал: „Ты не произнес сегодня ни одного слова и будешь началом света этой ночи. Сейчас настал момент, чтобы светить наверху и внизу“». Дальше. Песнь песни для Шлома. 313. Песнь песни для Шлома. Эту песнь пробудил царь Шлома, когда строился храм. И тогда абсолютно все миры, наверху и внизу, восполнились единым совершенством. Эта песня была произнесена, когда был построен храм. А полностью она была произнесена, когда луна, Малхут, достигла полноты, и храм был построен по высшему подобию. В час, когда был построен храм внизу, не было больше радости перед Творцом со дня сотворения мира, чем в этот день. 314. Когда Моше возвел скинию в пустыне, чтобы шхина опустилась на землю, в тот же момент была возведена другая скиния наверху, юноши Матата, но не выше этой. Скиния — это строение Малхут на уровне Мохин-Девак, а храм — это Малхут с Мохин по небе по ним. Когда Малхут с Мохин-Девак, ее охраняет Матат, и поэтому называется она тогда скиния Матата. Когда был возведен первый храм, то вместе с ним был возведен другой первый храм, Малхут на уровне Бины. И был он воздвигнут во всех мирах и светил всем мирам, и мир наполнялся благоуханием, и открылись все высшие затворы, чтобы светить, и не было радости во всем мире, подобной этому дню. Тогда возгласили высшее и нижнее, произнеся песнь, то есть песнь песни, в которой исполнители воспевают Творца. 315. Царь Давид сказал: «Песнь восхождений». Царь Шломо произнес: «Песнь песни». Каково отличие одного от другого? Может быть, они означают одно целое? Безусловно, все одно целое, но в дни царя Давида все эти исполнители не были исправлены на своих местах, чтобы воспевать подобающим образом, ведь еще не был возведен храм, и они не были исправлены наверху, на своих местах. Ибо так же, как есть исправление страж на земле, так же есть и на небосводе, и одни соответствуют другим. И стражи внизу еще не были исправлены подобающим образом, поскольку не был возведен храм. 316. А в день, когда был выстроен храм, были исправлены на своих местах эти стражи, и свеча Малхут, которая не светила, начала светить. И было введено воспевание песни песни Высшему Царю, от которого зависит установление мира, Зарампину. Это восставление возвышеннее всех первых восставлений. День, когда открылось это восставление на земле, наполнился всем совершенством. Поэтому песнь песни — это святая святых. 317. В книге Адама Ришона сказано, «В день, когда будет возведен храм, возгласят праотцы песни наверху и внизу». Поэтому мы видим, что в песне песни имеется большая буква «Шин», три ответвления которой указывают на трех праотцев. И эти праотцы исполняют, но не пробуждают по отношению к высшему свойству песнь, состоящую из тех великих песней, которые были предназначены совершенно для всех миров, песни Бины. 318. В этот день Яков поднимается в совершенстве, с радостью входя в Эдемский сад и занимая свое место. И тогда Эдемский сад Малхут начинает воспевать, и все эти ароматы, находящиеся в райском саду, наполняются музыкой. Кто вызвал эту песнь и кто передал ее? Это Яков вызвал ее, ибо если бы он не вошел в Эдемский сад, то Эдемский сад не воспел бы песни. Таким образом, Яков вызвал, а Эдемский сад Малхут прервал ее. 319. Это песня, заключающая в себе полностью всю Тору, которая пробуждается высшее и низшее. Песнь, уподобляемая высшему, высшей субботе, Бине. Песня, благодаря которой украшается высшее святое имя Малхут. Поэтому она святая святых, поскольку все благословения Малхут передаются в правую руку в Хасадим. Ибо когда передается в правую, раскрывается всеобщая радость и любовь. И потому все слова ее произносятся в любви и радости. 320. В то время, когда правая убирается назад, как сказано, убрал он правую свою, тогда чаша благословения, Малхут, передается в левую, где действуют суды из-за отсутствия хасадим. Поскольку после того, как передается в левую, начинают высшее и нижнее причитать на ней, произнося «эйха». И это буквы «где» — «хав-хей». Где чаша благословения, Малхут, называемая Хав-Хей? Ибо то высшее место, в котором она пребывала, место Бины, она потеряла, лишилась его. Поэтому в песне песни, восходящей от правой стороны, все слова выражают любовь и радость. А в Эйха, где отсутствует правая линия и присутствует только левая, все слова — это жалоба и причитание. 321. Вся радость и все ликование, все воспевание исходят от левой линии. Именно поэтому левиты, относящиеся к левой линии, исполняют песню. Как же можно относить к ее судам и причитанию? Но вся радость, находящаяся с левой стороны, пребывает лишь в то время, когда правая соединяется с ней. То есть хохма левой облачается в хасадим правой. И все свое возмущение суды левой произносят вследствие отсутствия хасадим, приходящих от правой. Ибо весь гнев левой происходит из-за отсутствия хасадим. А когда есть радость от правой стороны, тогда совершенная радость приходит от левой стороны. Ибо после того, как облачилась в хасадим, светит также и хохма, присутствующая в левой, и тогда это совершенная радость. 322. Когда не проявляется правое, и негодование левой усиливается, поскольку правое не успокаивает, не приносит пользы и не радует, тогда произносится «эйха», то есть буквы «где» — «хав-гей». Чаша благословения, называемая «хав-гей». Что будет с ней, если она находится в левой, и негодование усиливается и не успокаивается? Конечно же, возникают жалобы и причитания. 322. 3. Однако при произнесении песни песней чаша благословения уже, конечно, передается правой стороне и отдана ей. Поэтому вся любовь и вся радость присутствуют. Поэтому все слова ее должны произноситься в любви и радости, а этого нет во всех остальных песнях, воспеваемых в мире. И поэтому песнь эта была вынуждена, была пробуждена со стороны праотцов. 324. В тот день, когда была произнесена эта песня, опустилась шхина на землю, как сказано, и не могли коины стоять на служении из-за облака. Как сказано, наполнила слава Творца дом его, именно в этот день было произнесено восславление песни песней и произнес ее Шломо в духе святости. 325. Восславление песни песни заключает в себя полностью всю Тору, полностью все начало действия творения, всех праотцев, все египетское изгнание и выход Израиля из Египта, песнь моря, и тогда воспел Моше. И все 10 речений, стояние у горы Синай, включая все то время, когда переходили Израиль в пустыню вплоть до вступления на эту землю и возведения храма, включая в себя всю совокупность изгнания Высшего Святого Имени своей любовью и радостью, всю совокупность изгнания Израиля среди народов и избавления, то есть возрождения мертвых до дня, называемого Субботой Творцу, дня, который в будущем будет представлять собой и то, что было, и то, что должно произойти затем, в седьмой день, в седьмом тысячелетии, когда наступит суббота Творцу. И все в песне песней. 326. Каждый, кто возглашает отрывок из песни песни, произнеся его в доме пиршества, то папа перепоясывается вретищем и поднимается к Творцу, обращаясь к нему. «Сыновья твои подняли на меня насмех в доме пиршества». Несомненно, поднимаясь, Тора говорит именно это. И потому нужно остерегаться и украшение ее возносить над человеческой головой, опасаясь произносить любое слово. 327. Почему она находится среди Писания, а не среди пророков? Место ее среди Писания, поскольку она — песня восславления Кнессет Исраэль. Это Малхут, украшенная наверху от Бины, а Малхут относится к Писанию. Поэтому все восставления в мире не столь желаны Творцу, как это благословение. 328. Песнь песни, что для Шломо? Песнь — это одна ступень. Песни — вторая. Что третье? И поэтому передается чаша благословения Малхут и принимается между правой и левой сторонами, являющимися двумя линиями, правой и левой, и хеседом, и гвурой, и царь, и все пробуждается к царю, от которого зависит становление мира, средняя линия. Святое строение Меркава находится здесь, ибо праотцы, хагат, соответствующие трем песням, это строение Меркава, а царь Давид соединяется с ними, их четыре. И это высшее святое строение Меркава, потому что есть четыре слова в первом отрывке песни-песни. Песнь-песни, что для Шломо. И это новое строение Меркава. 329. Песнь — это царь Давид, который восходит благодаря воспеванию. Песни — это праотцы, великие правители. Строение Меркава совершенное, как подобает. Тот, кто восседает на этом совершенном строении, это Бина. Вопросы. Главное — продолжать намерение. Как можно более. Простое. Слышим. Эта сила позволит нам настроиться на благо Творца. Хотим сделать что-то, какое-то действие. Не просто объединение, а то, что исходит оттуда, отдача ему. Получить от него силы, чтобы дали шанс отдавать. Да. 330. В этом отрывке заключено все совершенство, от мира и до мира, от Бины до Малхут, и в нем содержится вся вера. И все это является совершенным строением для того, кто известен, то есть Ишсут, Зад Бины, в которых Юд выходит из Авир воздуха, и для того, кто непознаваем, и нет того, кто может устоять в познании его, высших Аба Вейма, Гар Бины, в которых Юд не выходит из их Авир воздуха. Поэтому отрывок произносится четырех слов, которые являются полным строением Меркава со всех сторон. Справа и слева. Отсюда и далее, выше Аба Вейма, эта тайна передается мудрецам. 331. И еще есть в нем внутренняя тайна. Тот, кто видел в своем сне виноград, если он белый, то он хороший. То есть в этом сне человек... Есть намек на добро. Если он черный в свое время роста винограда, он хороший, то не в свое время нуждается в милосердии, ибо это намек на плохое предопределение. В чем разница между белым и черным виноградом? И в чем разница между в свое время или не в свое время? И почему, если он ел черный виноград, гарантирован ли ему будущий мир? 332. Однако дерево, относительно которого прегрешил Адам Ришон, было виноградом. Как сказано, их виноград — виноград полынный, это черный виноград. Ибо есть черный виноград и есть белый виноград. Белый — хороший, поскольку исходит со стороны жизни, так как белый цвет указывает на хесед, зранпин, древо жизни. Черному требуется милосердие, поскольку исходит со стороны смерти. Ибо черный свет указывает на древо познания добра и зла, в котором таится смерть. В свое время это рост винограда, и он хороший, несмотря на то, что он черный, потому что в то время, когда преобладает белый, все проникается ароматом, и все получают исправление. И все прекрасно, и все они единое исправление, белый и черный. Рост винограда не в свое время, о том, что когда человеку вынесен смертный приговор, ему требуется милосердие, ведь он видел дерево, в отношении которого согрешил Адам Ришон, и что стало причиной его смерти и смерти всего мира. 333. Этот мир подобен высшему миру, а высший мир содержит наверху все, что есть в этом мире. Если змей стал причиной смерти человека внизу, что он вызвал наверху, в высшем человеке, в Заранпин и в Малхут? Если утверждать, что для жены его Малхут уменьшение света, как у Луны, которая порой лишается света, это время называется смертью, то нужно еще выяснить относительно Захара, Заранпина, почему в отношении него это тоже считается смертью. И еще, разве Луна, Малхут, вследствие совета змея оказалась в состоянии смерть, то есть уменьшение света, однако не по причине совета змея наступило уменьшение света, а по причине обращения Луны к Творцу с тем, что невозможно двум царям пользоваться одной короной, и это было в четвертый день начала творения. Таким образом, это не произошло из-за змея. Находится ли ее муж Зеранпин в состоянии уменьшения света? В смерти? Нет. Наверху не может быть никакого уменьшения. 334. Все это тайны Торы, и змей привел к уменьшению во всем. Все, что сделал Творец наверху и внизу, все это Захар и Накива. И во всем множество отличающихся друг от друга ступеней наверху, и также от одной ступени до другой, включен Адам. И этим ступеням придал Творец форму одного единого тела, благодаря тому, что они поднимаются с помощью Адама, Захара и Накивы. На каждой ступени есть 10 сферот. 6 нижних сферот в каждой ступени относятся к одному виду, ибо в 10 сферот есть лишь 5 отдельных частей, Кахаптум. И Тиферет одна состоит из всех них, и это Хагат Нецах Год. А Есод является совокупностью Хагат. Хагат Нецах Год. Таким образом, Хагат Неи является одним видом и одной стадией из 5 стадий, только стадия Тиферет. Именно она стала телом Гуф, называемым Адам.
335.
Во второй день начала творения, когда была сотворена преисподняя, было создано одно тело, от которого происходит Адам. То есть Вак со стороны добра, принадлежащий Клипена, Нога, образовал тело, включающее также и Малху, свою ногу. В ее органы приближаются к огню, к Клипе, пылающий огонь, и умирают, и снова возрождаются. И все это вследствие приближения к змею. И высший Адам Ришон, когда поддался соблазну в Скинии, вследствие того, что он приблизился к нему, поэтому умер. И этот змей стал причиной его смерти, в точности, как и нижний Адам. Четыре клипы — ураганный ветер, большое облако, пылающий огонь и нога. Клипа нога — есть там добро и зло. Добро в ней является святостью, и отделено от трех клипот, являющихся свойством нечистого змея. Если он приближается к трем этим клипот, являющимся свойством змея, то и он сам становится нечистым, и света уходят из него, что называется смертью. А с помощью подъема ман нижних он снова отделяется от клипот и возрождается к жизни, то есть становится единым телом, называемым Адам, и это в клипе нога, то есть святость. 336. В любом месте Адам состоит из Захара и Накивы, даже на ступенях Ацилута. Однако Адам, являющийся высшей святостью, Заранпин Ацилута, господствует над всем и дает жизнь и питание всему. Но вместе с тем, во всех стадиях Адама, этот сильный змей задерживал распространение света. И когда скверна коснулась Скинии, нуквы Адама, свойство добро в клипе нога, то она, нуква, умерла, и Захар тоже умер, и возрождаются к жизни, как в начале. Поэтому все внизу находится в подобии тому, что наверху. 337. Если он съел весь черный виноград во сне, ему гарантирована жизнь в будущем мире, поскольку он уничтожил виноград и властвует над этим местом клипой, ведь он съел виноград, одолев это место и подавив его. Поскольку он преодолел сильную клипу, он приблизился к будущему миру, и нет того, кто мог бы помешать ему. Поэтому тот, кому привиделось во сне, что он съел этот черный виноград и подавил его, гарантирована ему жизнь в будущем мире. 338. Не было воспевания в доме Давида в Малхут, пока не одолел он этот черный виноград, получив власть над ним, и тогда была возглашена песнь песней. Даже вместе с тобой Малхут они называются виноград, как сказано, как виноград в пустыне нашел я Израиля. Сыны Израиля — это Малхут, и в них, в этом отрывке, говорится о белом винограде. 339. Эта песня превосходит все остальные песни предшественников. Все песни, которые воспели предшественниками, поднялись лишь до уровня песен, воспеваемых высшими ангелами. И хотя это разъяснялось иначе, но сказано «Песня восхождения Давида». Песня восхождения — это песня, произнесенная высшими ангелами, которые подразделяются по уровням и ступеням. Произносят они Давиду, Малхут, чтобы попросить у него пищу и пропитание. 340. Песня восхождений, как сказано, на Аламот. Поэтому девушки Аламот тебя любят. Чертоги мира Брия называются Аламот. И это Давиду, для Давида, высшего царя, то есть Малхут, который выставляет всегда высшего царя Зерампина. 341. Когда явился царь Шломо, он возгласил высшую песнь наверху, и великие высшего мира, Хагат, называются высшим миром, а Хагат называется великими, то есть свойство Гар по сравнению с Наи, который называется малым. Возглашают песнь высшему царю, от которого зависит все установление мира, Бины, Хагат Зеранпина и Нии, это Они малые и соответствуют свойствам Вак. Возглашают песни Высшему Царю, которую говорят высшие ангелы. Кроме Шломо, который поднялся в этом воспевании к тому, что возгласили великие высшие столпы мира Хагадзе Рампина. Все живущие в мире возглашали песен на уровне нижних строений Мерковод, нуквы ниже Хазазеранпина. Воспевание царя Шломо происходило на уровне высших строений и на уровне Хуктум, на уровне Хазе и выше Зарампина, как являющееся строением для Бины. 342. Моше взошел по ступеням пророчества и любви к Творцу, превзойдя всех живущих в мире. Разве восклашенная им песня находилась на уровне нижних строений Мерковод, и он не поднялся выше? Песня, воспетая Моше, поднялась наверх, к Зейранпину, и не ниже, в Нукву. Но он не возгласил песнь, как царь Шломо, и не было человека, который бы поднялся в воспевании, как Шломо. 343. Моше поднялся в своем воспевании наверх, к Зейранпину, и восславление его заключалось в том, чтобы воздать славу и благодарность высшему царю, Зейранпину, спасшему Израиль и явившему им чудеса и могущество в Египте и на море. Однако царь Давид и сын его, Шломо, возгласили песнь иным образом. Давид старался исправить Аламот, чертоги Мирабрия, то есть части Нецах Год Есот, без которых у Малхут нет гар, и украсить царицу, Малхут, чтобы пристали царица и ее служанки во всей красе. И поэтому он прилагал старания в воспеваниях и восславлениях, пока не произвел впечатление, украсив всех служанок и царицу. 343. 4. Когда явился Шломо, он обнаружил царицу, украшенной и служанок ее во всей красе, и предлагал усилия, чтобы ввести ее к жениху Зарампину, и ввел жениха под хупу вместе с царицей, то есть притянул Вак в состояние гадлут, и ввел слова любви между ними, чтобы соединить их вместе, притянуть гар в состояние гадлут, и тогда будут оба они в едином совершенстве в совершенной любви. И поэтому поднялся Шломо в высшем восславлении над всем миром.
345.
Моше содействовал слиянию царицы в этом мире, внизу, в свойстве от Хазе Зейранпина и ниже, в слиянии с нижними. Это в свойстве Танги. Шломо установил слияние царицы, содействуя полному ее слиянию наверху, от Хазе Зейранпина, и ввел жениха под хупу до слияния. Затем он ввел их обоих в этот мир, в храм, который возвел, то есть притянул этот зивук также и в свойство Хазе и ниже. Таким образом, Моше притянул для Малхут только Вак, а Шломо притянул Гар, после того, как Вак были исправлены и исправлены Моше. 346. Как привел Моше царицу одну в этот мир? Поскольку зивук был в Танги Зейранпина, относящийся к Малхут, а только Хагат называется Зейранпином, он это воспринимается как разделение. Однако Творец сначала произвел слияние с Моше, являющимся строением свойства выше Зейранпина, и получил от него послащение от свойства Моше Зейранпина, и получил исправление в этом мире, когда Хазе Зейранпина спустилась в этом мире, в этот мир, в зивуге этого мира, и установилась в этом мире, которого не было у нее до сих пор, и никогда не находилась в разделении. 347. Однако не было еще человека в мире со дня создания Адама, который бы вознес любовь, близость и слова слияния наверх, кроме царя Шломо, который сначала установил слияние выше Хазе Зейранпина, притянув оттуда хохма, а затем пригласил их вместе в храм, который возвел для них, также и для зивуга ниже Хазе, для протяжения Хасадим. Счастливый Давид и сын его Шломо, установившие высшее слияние зивук в свойстве гар. Со дня, когда сказал Творец Луне Малхут, «Иди и уменьши себя», она не находилась в полном слиянии с Солнцем, Зейранпином, а только когда появился царь Шломо. 348. Песнь песни, что для Шломо, пять ступеней слияния с высшим миром Биной. Песнь одна, песни две, итого три, что четыре, для Моше, для Шломо пять, ибо есть две малые ступени зон от Хазезеранпина и ниже, и две большие ступени зон от Хазезеранпина и выше, а за ними Бина. Бина на пятой ступени, и она 50-й день, Ювель. 349. Слияние, производимого наверху, в свойстве Гар, Шломо не мог установить, если бы не было слияния внизу. Свойство Гар перед ним. Зивук внизу — это зивук Моше. Если бы этот зивук не был произведен прежде, то не был бы установлен зивук наверху. 350. И нарек он 3000 притч. Во всем изреченном им содержалось 3000 притч, как, например, книга Коэлет, представляющая собой высшую тайну, переданную в виде притчи. И в ней нет отрывков, в котором бы не содержались высшая мудрость хохма, передаваемая в виде притчи. Даже в самом коротком виде. 351. Когда Рав Амнона Саба первым достиг высказывания «Радуйся, юноша, детству своему, и да будет благо сердцу твоему во дне юности твоей», он заплакал и сказал: «Конечно же, это прекрасное высказывание, передано в виде притчи, но кто же может истолковать эту притчу? Если это толкование, то нет в нем толкования, но лишь это поверхностное в мире открывающегося нашему взору, как мы видим глазами. А если это мудрость, кто может познать ее?» 352. Сказано, вот родословие Иакова. Йосеф в возрасте 17 лет пас со своими братьями мелкий скот, а он отрок сыновьями Билги и сыновьями Зилпы, жен отца его, и доносил Йосеф о нем, о них худые вести отцу. Приведенный отрывок из Коэлет является притчей мудрости, содержащейся в этом отрывке Торы. И одно соответствует словам: «Радуйся, юноша, детству своему». А он отрок, сказанное: «Будет благо сердцу твоему», соответствует пас со своими братьями мелкий скот, «вне юности твоей соответствует сыновьями Билги и сыновьями Зилпы, жен отца его, но знай, что за всех них соответствует, и доносил Иосиф о них худые вести, а сказанное приведет тебя, Творец, к суду, соответствует вот родословие Иакова». 3000 притч — это три линии Хагат, Авраам, Ицхак, Иаков. Иаков — средняя линия, состоящая из всех, и в ней есть 3000 притч. Йосеф — Йесод, включенный в Иакова. Есть в Йосефе тоже три линии. Различие между Яковом и Иосифом в том, что Яков склоняется к правой линии, находясь во власти света правой линии, а Иосиф склоняется к левой, находится во власти притяжения хохма, облачается в хасадим с помощью средней линии. Сказано вот родословие Якова, Иосиф. Означает, что Иосиф включен в Якова, и есть у Иосифа также три линии, как у него. Пасанцы с ними братья мелкий скот, правая линия. Мелкий скот — хасадим. А он отрок с сыновьями Билги, с сыновьями Зилпы — это левая линия. Ибо Мохин левый называется малым липом, ликом. И это означает отрок, основья рабынь — это левая линия. И доносил Йосеф о них худые вести отцу, означает притяжение хохма, приносящее вместе с собой суды левой линии, называемые худые вести. Отцу их — средней линии. И тогда средняя линия производит послащение, то есть облачает хохму в хасадим. И это основа всего сказанного — показать достоинство Йосеф, притягивающего храма. Поэтому сказано в Торгум: «Сын, родившийся в старости, то унаследовавший мудрость». Отрывок из Коэлет похож на отрывок истории. В притче «Радуйся, юноша», кто же говорится о Йосефе, включенном в Иакова? Ибо здесь сказано «Радуйся, юноша, детству своему». И в Торе сказано а он будет похож на него. И называется юношей и отроком. И благо было сердце твоему. Это правая линия в Юсефе, соответствующая пасу своими братьями мелкий скот. В дне юности твоей левая линия, то есть малый лик, Билла и Зилпа, жены отца его. Но зная, что за всех них Эли, то есть благодаря дат знанию поднимет три буквы Эли, слово «Элуким» соединит их с «Ми» слово «Элуким», и вследствие этого облачится хохма, содержащаяся в «Эле», в «Хасадим», содержащаяся в «Ми», и тогда хохма сможет светить. Это соответствует словам «И доносил Йосеф о них худые вещи отцу», то есть притягивал хохму посредством средней линии. Ей сказано, приведет тебя Творец Элоким к суду, означает Элоким, приводит Йосефа и включает в суд, в свойство Тиферет. И Писание завершает этими словами отрывок, показывая, как вся основа включения Йосефа в Якова нужна для притяжения хохмы. Как сказано, но знай, что за всех них Эли приведет тебя Творец Элоким к суду, как сказано, вот. Родословие Якова, Йосеф включен в Якова.
שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומניים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומניים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד.